ruboradio.com.
Добрый вечер, вы слушаете передачу «Культура и современность». В студии с вами Константин Стариков и мои гости Ксения.
Здравствуйте.
И Георгий.
Добрый вечер.
Сегодня мы будем продолжать разговор о культуре, о Бостоне, но поговорим о культуре вообще. То есть, что происходит в мире, что интересно для вас, какие-то новые вещи. Может быть, Ксения, вы хотите нам что-то рассказать, что происходит в культурной жизни?
Я на самом деле хотела бы послушать вас.
Ну, тогда мы начнем. Так как мы сегодня уже говорили о театре, и, может быть, наши слушатели провели час времени, да? Георгий, если не ошибаюсь, или полчаса
у нас
времени?
Чуть-чуть раньше мы записали передачу, у нас в гостях в передаче «Понедельник был тяжелый», был практически полный состав театра «Круг». Друзья, для тех, кто слушает нашу передачу в записи, вы можете легко найти ее в архиве на ruboradio.com.
Да, но, тем не менее, хотелось бы продолжить нашу театральную тему, да, то есть...
Я всегда готов продолжать театральную тему.
Поэтому, если кто-то интересуется театром, то, может быть, эта информация уже известна. Но на всякий случай я расскажу. Ксения, вы не знаете, что произошло 16 апреля на исторической сцене Большого театра?
Вот так вас ловит Ксения на слове. Да. Как это вы не знаете? Я могу в интернете посмотреть.
Ну, смотрите.
Вы в интернете все могут посмотреть.
Константин, ну, вы не наводящие вопросы задавайте. Вы рассказывайте нам. А мы будем делать вид, что мы и так уже были в курсе.
А я на самом деле сам ничего не знал. Я на интернете посмотрел.
А потом наводящие вопросы будем задавать мы вам.
Совершенно верно, да. Вот. А на самом деле 16 апреля, то есть в прошлом месяце, на исторической сцене Большого театра состоялась церемония вручения премии «Золотая маска». Вот, я не знаю, возможно ли здесь увидеть такую церемонию, но в интернете...
Где здесь?
В Америке? Ну, в Бостоне, например. Где посмотреть? То есть можно посмотреть «Оскара» здесь, можно посмотреть всякие другие театральные...
Ну, давайте начнем издалека, давайте по-честному. Да, что такое церемония «Золотая маска»? Я, например, вообще не в курсе.
Ну,
я не знаю, насколько Ксения близка к театральной жизни Москвы.
Я вот пытаюсь подсмотреть.
Ну вот смотрите, Ксения.
Текст.
Давайте не просто. Да, Константин, давайте. Заодно у нас не только информационная, еще и образовательная передача. Расскажите нам, что такое театральная маска.
Итак, театральная маска это фактически вот в течение года спектакли в Москве происходят, разные театры, они ставят спектакли. И, естественно, все хотят какие-то лавры, да, то есть хотят люди понять, что кто из себя представляет. И в этом месяце большую форму драма а также спектакль малой формы были выдвинуты следующие спектакли. Драма-спектакль большой формы «Август», «Графство Осадж», театр драмы «Омск». Вот. «Без вины виноваты», театр юного зрителя «Екатеринбург». И целая серия разных спектаклей, в том числе «Бутенброки», «Рамт Москва», «Калигула», «Театр нации Москва». Интересный был спектакль «Константин Райкин. Вечер с Достоевским», театр «Сатириковон Москва». «Счастье», Александрийский театр Санкт-Петербург, «Три сестры», Малый драматический театр, театр Европы Санкт-Петербург и «Чайка», театр «Сатириковон Москва». Вот. И я хотел бы вам немножко рассказать, кто победил и победил...
Подождите, а это каждый месяц, что ли, награды выдаются?
Нет, в раз в год. Это как положено, раз в год выдается. Вот. Но что мне интересно, допустим, где, если человек не путешествует, да, то есть где увидеть эти спектакли? На самом деле, несмотря на то, что в нашем городе к нам приезжают театральные группы, да, то есть... Насколько это возможно, ознакомиться с театральной жизнью России, не находясь в России, по-моему, проблематично. Да? То есть, например, я посмотрел на интернете, нашел эту информацию, и победитель, например, этой формы спектакль «Счастье». Вот, и «Счастье», которое было в Александрийском театре Санкт-Петербурга. Вот, и театр, который, в принципе, был поставлен по спектаклю Метерлинка «Синяя птица», то есть как бы больше для детей. Вот. И тем не менее, не знаю, вот, Ксения, как вы считаете, вот где посмотреть эти спектакли, может быть, какие-то видеозаписи, и вообще интересно это ли кому?
Я вообще хотела у вас узнать, где вообще можно было изначально, где в России, по каким критериям вообще отбирались эти спектакли, знаете ли вы вообще структуру данного мероприятия, то есть как туда попадают спектакли? И
ну,
немножко другой вопрос.
Да, я думаю, что, как и везде, очень много политики, и люди как бы выдвигаются, если кто-то кого-то знает, если кто-то что-то из себя представляет.
Ну, это же мир искусства, так и должно
быть.
Да,
так и должно быть. Но, тем не менее, естественно, существует целая плеяда критиков, существуют институционные организации. То есть, так или иначе, если что-то действительно из себя представляет, оно должно каким-то образом...
Но вроде как массы должны об этом узнать. А да. Скажите, я вам задам просто более локальный вопрос. Меня все ближе к Бостону интересует, потому что да. Я все-таки здесь живу. И вот вы задаете вопрос, где это можно посмотреть. Я вам задаю вопрос. Это же ваше шоу. Вот спектакли, которые привозят к нам, они... Это чисто коммерческая деятельность? Это они просто с какой-то коммерческой схемой считают, что сюда привозить? Либо все-таки есть... С вашей точки зрения, вы следите как бы за этим? Я не очень за этим слежу. Для меня русские спектакли ограничиваются тем, что я могу там открыть русскую прессу и почитать, что к нам приезжает. Поэтому я не имею ни малейшего представления, что в Москве ставят, в Омске, там, что кто выигрывает. То, что привозят к нам сюда, оно котируется в ранге именно постановок, в театральной жизни, либо это просто то, что коммерчески выгодно привозить?
Мне кажется, то, что к нам привозят, оно ограничено. Потому что действительно, с коммерческой точки зрения, если что-то к нам привозят, оно должно окупаться. То есть театр не существует в таком вакууме.
То есть это должно быть что-то общеизвестное.
Либо интересное нашей публике.
Да, безусловно. Но в то же время, допустим, даже вот многие экспериментальные театры, они очень сложно привести, потому что это очень дорого стоит, декорации, это как бы если нету достаточно людей, которые ходили бы на эти спектакли, то им это все невыгодно. В принципе, это как бы историческая проблема. Например, вообще говоря о...
Вот я прошу, Константин, я просто, опять же, просто говоря за массы, вот у нас есть чат на Руборадио, как вы знаете, поэтому люди могут зайти и любые комментарии.
Безусловно.
Вот вам массы, так сказать, говорят, что 16 апреля весь Бостон приобщался к культуре на бостонском марафоне. Видите, так что я не знаю, что там у вас 16 апреля. Люди говорят, что они бегали реально по улице потные.
Но
им
это
не было
хорошо,
не до театра.
Но это тоже хорошо.
Мы хотим передать привет Ната Те, вот у нас в чате общается с нами. Добрый вечер. Спасибо, что вы нас слушаете. Здорово, что вы бегали в марафоне, но Константин все-таки у нас другого профиля молодой человек. Я прошу прощения, возвращаемся к театральной жизни, да. Но... Просто, видите, интересно, как публика реагирует.
Да, ну, на самом деле мир большой, поэтому 16 апреля, например, у моей мамы был день рождения. Вот, я его тоже праздновал, поэтому не обязательно быть в театре. Но если говоря о как бы исторических таких течениях, то на самом деле я нашел интересную книгу, которая была выпущена издательством «Алите» в 2007 году, в Агаповой. Называется «Русская театральная миграция в Центральной Европе и на Балканах». Вот. К сожалению, эта книга существует, то есть редкость, она существует...
Опять же, Константин, я в географии не силен, но Центральная Европа и Балканы имеют к нам с вами отношение чисто посредственное.
Нет, она имеет прямое отношение, потому что, например, вы, Георгий, спросили, почему, что к нам привозят и почему, да? Например, если говорить о пражской группе, которая оказалась в той же самой Центральной Европе. То есть, опять-таки, все эти известные имена, то есть все мхатовцы, которые были во время гражданской войны были отрезаны от Москвы, да, то есть они не могли вернуться, там революция, бог знает, что происходит. Вот, и они решили поехать, их вроде бы как бы пригласили в Италию, снимать какой-то фильм, и они все с этой коммерческой задачей поехали, но, к сожалению, им потом в конечном итоге отказали. Что из этого вышло? Вышло то, что создалась такая интересная театральная традиция, и, например, в восточных странах, в Сербии, в Болгарии, например, об этом книга тоже. То есть школа Станиславского стала разрастаться, и в том числе она доехала и до Америки. То есть, например, американский театр, он в какой-то мере тоже вырос на школе Станиславского.
Да, но вы сейчас говорите о именно течении театра.
Совершенно верно. Но возвращаемся к тому, что к нам везут. Опять-таки, допустим, к нам, насколько мне известно, эти спектакли
не доезжают никогда.
Не доезжают, да. И
лично... А почему? Они слишком современные, они слишком востребованы там, чтобы, в принципе, сюда их привозить? Почему, как вы считаете?
Опять-таки, мне кажется, допустим, если... Ну, может быть, у меня такой склад ума, что я все время анализирую с историческими всякими сценариями, но, например, в 20-е годы в той же самой Европе Берлин был центром театральной жизни миграции. Почему? Потому что там было достаточно русской публики, которая ходила в театры. Сам дух времени, экспериментальность, все прочее, это все вызывало интерес к русскому театру. К сожалению, у нас, допустим, чтобы привести какой-то театр, опять-таки коммерческий, мне кажется так, может быть, не знаю, Ксения...
То есть вы считаете, что те спектакли, которые занимают какие-либо места, какие-либо номинации получают, они просто не окупятся здесь и, скажем так, не найдут достаточное количество зрителей?
Ну а почему тогда не привести такой театр? Я не знаю, то есть, может быть, я ошибаюсь.
Я просто задаю вопрос.
Да, но я не выступаю в качестве театрального эксперта. Я на самом деле, несмотря на то, что меня интересуют все эти темы, я как бы, наоборот, привлекаю людей к дискуссии. То есть я никоим образом не хочу дуть щеки и делать вид, что я все знаю. Поэтому просто интересно.
Нет, я вот ваше мнение конкретно.
Да, мое мнение лично, что это коммерчески невыгодно. Мне так кажется.
А что в таком случае делать общественности? Как вот, что происходит? То есть, соответственно, из-за того, что невозможно привести, по этим причинам невозможно привести оттуда, значит, соответственно, появляются любительские театры здесь.
Совершенно верно. Ну вот поэтому, например, сейчас, казалось бы, да, у нас и Facebook, и прочие видеосайты, казалось бы, почему не... Я уверен, что просто, может, к следующей передаче я действительно все-таки отыщу, где это можно все найти.
Скажите, а вопрос банальный, опять же. То есть когда-то в Советском Союзе, в мое детство, скажем так, может быть, не в детство Ксении, может быть, не ваше, я не знаю, в мое детство... в мою бытность, да, существовали телеспектакли. То есть существовала концепция того, что когда спектакль был удачным, в какой-то момент его снимали, его показывали по телевизору как телеспектакль. Есть эта культура вообще? В Америке этой культуры нет. То есть невозможно здесь включить телевизор и посмотреть телеспектакль. Здесь есть какие-то на PBS, так называемом, иногда всплывают, в основном, там, английские какие-то, время от времени. Но вот по основному телевидению, я не знаю, как это, network телевидению, да, network television, то, что называется по-английски, нет этой культуры, ее не существует. Если она сейчас на территории бывшего Советского Союза, конкретно в России, существует ли она? То есть можно ли пойти просто в Google, впечатать названия вот тех пьес, о которых вы говорите, и просто их посмотреть?
Я думаю,
вы пробовали?
Да, я пробовал. Действительно, что-то иногда находишь. Например, есть такие веб-сайты, да, допустим, даже где можно арендовать кино и прочее. То есть там тоже есть такие, но их очень мало, к сожалению, очень мало. Вот.
То есть не все можно найти в интернете.
Не все можно найти, да. То есть,
существует, а почему? Оно существует не снимается старое. Заведомо? То есть оно заведомо не снимается для показа по телевизору?
Ну, неизвестно почему. Например, я часто находил какие-то старые спектакли. Например, вот в прошлый раз я говорил о том, что к нам приезжал Марк Розовский, да?
Да.
То есть, опять-таки, он приезжал сам со своей женой. То есть, опять-таки, это как бы такой дуэт был, да?
Это доморощенный был концерт.
Да, такой доморощенный. Он не привозил, то есть, насколько мне известно, опять-таки, многие спектакли, вот та же «История одной лошади», да? То есть, я нашел этот спектакль в интернете, записанный, естественно, в России, но это можно было посмотреть. Но, насколько мне известно, опять-таки, этот спектакль, один из первых спектаклей, который был поставлен на Бродвее, известный как «Страйдер»,
его перевели на английский и поставили.
Да, безусловно, это как бы первый, первый русский мюзикл. Uh-huh. Вот. И, естественно, это опять-таки было все больше для американского зрителя. И опять-таки, возвращаясь к той исторической ситуации, На самом деле в Париже в 20-е годы и в других центральных городах Европы русские театры не выживали. То есть это Берлин был в некотором смысле такое исключение. Вот. И, в принципе, в Нью-Йорк тоже попадали... То есть, мне, насколько мне известно, русский театр, он не... Чтобы выжить, он каким-то образом должен был ориентироваться на американского зрителя, так или иначе.
Ну, это совершенно другое. То есть, это не близко там с вами. То есть, да, понятно, что есть русский театр, ориентированный на американского зрителя, но это скорее относится даже не к классическому театру. Это опера, это классическая музыка, естественно, которая не знает языковых барьеров, и они достаточно успешно гастролируют и приезжают. Все, что касается все-таки классического русского языка, оно рассчитано на иммигрантов.
Да, конечно.
И как результат, Бостон город маленький, и то ли они до нас не доезжают, то есть, может быть, они приезжают в Нью-Йорк, да, где очень много, и либо, в принципе, в Америке американская иммиграция, это неинтересно, да, в целом.
Да. Вот, Ксения, а когда вы путешествуете по разным городам Америки, вы знакомитесь с людьми, которые так или иначе...
Я вообще стараюсь знакомиться с людьми искусства, поскольку это достаточно интересно всегда. Но то есть я не могу сказать, что у меня много возможностей для этого. Вот, но каждый раз, когда я куда-то езжу, я вообще стараюсь посетить именно как бы там театры, музеи, то есть все, что связано с культурой.
Но ведь не русскоязычные, как правило. То есть для меня как бы поездка в Нью-Йорк, как правило, не связана ни в коем мере с русскоязычным искусством. То есть если я еду либо на Бродвей, либо в The Met куда-то, то есть я пытаюсь попасть на какие-то более обобщенные.
Ну, это правда, но это на самом деле зависит еще от того, когда и, в общем, на какое время, и происходит ли что-то в этот момент. То есть, если, например, что-то происходит, если есть какая-то постановка, то, в общем, то есть, если я об этом знаю, то, естественно, я постараюсь ее посетить, постараюсь там, сходить на то мероприятие, о котором, скажем, мне рассказали друзья, или я узнала это в интернете. Но, на самом деле, информации действительно мало, и хотелось бы как-то доносить ее все-таки до... масс, потому что существуют многие люди, которые вообще не знают о том, что происходит, не знают о том, что происходит в Бостоне, даже не говоря уже о других городах. Поэтому вот...
Ну, говоря о других городах, кстати, мы еще к этому вернемся, да? Но сделаем паузу, да? Или...
Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу и продолжим разговор. У нас есть о чем поговорить, кстати, о том, что происходит в культурной жизни Бостона в ближайшее время. Я думаю, что нашим зрителям, слушателям будет очень интересно.
Оставайтесь с нами.
Ruboradio.com. Единственное радио с таким названием.
Я время. Чувствую я арбуз куда-то вдаль, и сам себе сочувствую, как жаль. Играю в игры разные, то с жизнью, то с судьбой, и сам себе кричу, постой. Жаркий зной, слова все перепутались, тех песен, что не спел, но что поделать, это мой удел. Как жаль,
Добрый вечер. Вы слушаете передачу «Культура и современность». С вами студия Константин Стариков, Ксения и Георгий. И мы с вами говорим о культурной жизни вообще, но, конечно, акцент мы ставим на город Бостон. Вот. И я хотел бы с вами еще поделиться о... То есть мы уже говорили о том, что в разных городах проходят разные культурные события, но очень сложно узнать, например, что где. Да? Вот, например, я совершенно случайно узнал, что в городе Чикаго есть даже два русских театра.
Да, существует два. Видите, я мог вам из первых рук это рассказать, как ни странно.
Да, да, вы знаете?
Да, я бывал в Чикаго, и я хорошо знаю. Я не могу вам ничего детального рассказать. Я знаю, что существует два театра вполне активных, и они постоянно какие-то постановки ставят.
Но почему вы думаете, что в Бостоне не существует?
Я теперь уже знаю, что в Бостоне тоже существует. Есть театр «Круг»,
да,
который только что ставил постановку «Вальдебарана» «Вальдебаран». Есть театр «Арлекин Театр» или «Арлекин Плеерс», так называемый, который вот тоже недавно ставил постановку «Гость» по Пушкину. Соответственно, у нас тоже есть два театра русскоязычных, и они тоже существуют.
Совершенно верно. А как вы определите, это любительские театры или профессиональные?
Вот, замечательный вопрос. Я имел счастье быть на двух последних постановках и театра «Арлекин», и театра «Гость». Я так понимаю, давайте обобщим так. Я так считаю, что любительским театр изначально должен быть, а профессиональным он становится в тот момент, когда это основная профессия людей, которые там участвуют. То есть они зарабатывают деньги, пусть это не единственный источник дохода, но они это делают, потому что это их профессия. Я не знаю, Ксения, как вы считаете?
Я на самом деле думаю, что вот «Арлекин Плеерс», исходя из названия, я думаю, что это любительский театр, просто потому что я имела возможность быть на постановках других, скажем, уже американских театров с названием, вот, которые имеют часть в названии «Плеерс», и они являются любительскими театрами, в которых в составе театра есть как профессиональные актеры, которые точно так же это делают, скажем, на абсолютно...
Ксения, вот вы определите для нас, вы сказали профессиональные актеры, значит ли это, что они получают за это деньги?
На самом деле, это изначально не коммерческая организация, но... Я не уверен, то есть я не могу сказать, кто там получает деньги. Я знаю, что актеры, по-моему, денег там не получают.
Нет, ну вот, например, я не спрашиваю, получают ли они деньги. Я спрашиваю сейчас, меня интересует другой вопрос. Давайте сейчас определим. У нас три человека.
Хорошо,
что считает, вот вы сейчас еще раз сказали, и я эту фразу сказал, профессиональный актер. То есть есть профессиональные актеры и непрофессиональные. Что для вас профессиональный актер?
То есть это человек, который когда-то играл в профессиональном театре, например.
Вот. А что такое профессиональный театр?
Это
все-таки зарплата.
Это источник, источник дохода.
Константин, а вы?
Ну, я считаю, что профессиональный театр — это там, где играют профессионалы. То есть люди, которые заканчивают какое-то театральное училище, которым этому учатся. То есть можно работать и бесплатно, но фактически...
То есть разделение для вас проходит не в зарплате, не зарплате, так сказать, не в работе, не в работе, а именно в образовании. То есть если я получил актерское образование, то я автоматически профессиональный актер. Независимо от того, работаю я...
Ну, в каком-то смысле, знаете, как в анекдоте, например, вы обладаете даром петь. Даром нет. То есть естественно, он должен обладать даром игры актера, которому нужно научиться. Вот, но в то же время, естественно, если актер уважает себя, то он этим зарабатывает на жизнь.
Хотите сказать, что уважающий себя актер не будет бесплатно играть?
Я не согласен с вами.
Это неправда.
Я считаю, тут вопрос семантики, то есть правильного ответа нет. Каждый для себя, вот вы сейчас интересную затронули тему, я просто не раз об этом думал, поэтому я к ней цепляюсь. Для меня определение профессиональной деятельности в любой отрасли, театральное, либо там дворническое, неважно. Это сводится к следующему. Если вы получаете деньги за род профессиональной деятельности, которой вы занимаетесь, то вы уже профессионал. То есть, если я работаю дворником и там подметаю двор, и мне за это платят, то я профессиональный дворник. Дальше можно углублять это. То есть, если я это делаю час в неделю, то это может быть не совсем там серьезно. А если я это делаю 60 часов в неделю и только на это живу, то я глубокий профессионал. Но в целом для меня это ограничено. То есть наличие театрального образования совершенно не делает из человека профессионального актера, мне кажется. Мне кажется, что человек становится профессиональным актером в тот момент, когда ему платят деньги за то, что он играет на сцене.
Я совершенно с вами согласен. Например, даже в русской литературе, да, то есть первые профессиональные писатели, это кто? Это Достоевский, это те люди, которые, то есть, в принципе, либо они бедные дворяне, которые не могут себя содержать, либо какие-то разночинцы, которые должны зарабатывать на жизнь таким образом. То есть, например, тот же Лев Николаевич Толстой, Иван Бунин и прочие, они тоже, можно сказать, не профессиональные писатели, потому что хочешь — пиши, хочешь — не пиши. Они пишут от души, да, то есть они не зарабатывают.
То есть им за строчку
никто не платит. Но, тем не менее, я думаю, что, я не знаю, может быть, вы со мной поспорите, я бы включил их в круг профессиональных писателей, понимаете? То есть в этом...
Мне кажется, я просто неправильно вопрос поставила изначально, когда стала рассказывать. То есть, судя по дискуссии, которая получилась в итоге, я на самом деле имела в виду, что в этом театре, то есть...
Мы сейчас говорим про Arlequin Players.
Да, да. Ну, я не знаю конкретно про них, но вообще в системе, потому что существует система театров, в каждом городе, на самом деле, есть такой театр. Там... То есть туда может прийти, в принципе, любой человек, прийти на прослушивание, как бы там, на аудишн, кастинг, я не знаю, как это назвать. Вот. И исходя из этого, либо получить роль, либо нет. И уже, то есть это не важно, на самом деле, есть ли у него опыт какой-то сценический, есть ли образование, это совершенно не важно. То есть подбирают актеров точно так же, как, я не знаю, любой человек имеет, на самом деле, возможность поучаствовать в спектакле, если у него есть там данные для этого. То есть совершенно независимо.
Я с вами совсем согласен, Ксения, потому что очень, например, часто такое бывает, что вот режиссер ищет, особенно для какого-то кинофильма, да, он ищет, может быть, всю жизнь даже ищет актера на какую-то роль, и вот даже на улице он встречает, да, там какая-то девочка, или, и он ее находит таким образом, и она становится героиней такого фильма. Но, Георгий, можно я вам задам вопрос? Например, вы,
да,
вы говорили, что были в Чикаго и ходили... Вы ходили на в театр
Тет-а-Тет? Нет, нет. Но я знаком с ребятами из театра Тет-а-Тет.
Они... Это профессиональные театры или это тоже любительские?
Нет, я считаю... Я скажу вам свое мнение. Я считаю, что и все, что происходит в Чикаго, и все, что происходит... Это все любительские театры. То есть они не ставят своей задачей зарабатывать деньги, люди, которые играют в этих театрах. Это все делается для удовольствия, на энтузиазме, для самовыражения, для личного роста какого-то. При этом там есть люди, которые... То есть, допустим, в Чикаго, насколько мне известно, опять же, я не 100% уверен, но из того, что вот из моего общения там с ребятами, которые там играют в этом театре, я знаю, что, допустим, режиссеры там, по-моему, профессиональные. То есть там вплоть до того, что их приглашают из Москвы, из Питера и так далее. И это люди приезжают работать за деньги. То есть это профессиональные, во всяком случае, то есть часть какая-то профессиональная, но в целом это все любительское в плане того, что задачи зарабатывать и строить карьеру не стоит среди людей, которые в этом участвуют. Это скорее задача собственного роста и собственной самодостаточности какой-то. И в этом плане оба театра бостонских и театр Круг, молодежный театр Круг, и Arlequin Players, они все, это все любительские театры. При этом там среди этих ребят есть очень профессиональные и очень качественные выступления. Это ни в коем разе... То есть элемент качества...
Нет, я с вами
при том, что в русском
согласен.
Языке я ассоциируется, да, о, я профессионально этим занимаюсь, я профессионально жонглирую. То есть подразумевается, что вы не кое-как швыряете эти шарики,
совершенно
а
верно.
Красиво ловите. Но в целом я понимаю, что семантика этого слова неоднозначна для всех. Но при этом мое определение профессионализма, оно именно в профессии, а не в чем-то другом. Именно от слова «профессия». И я считаю, и один, и второй театр наши бостонские, я к ним очень положительно отношусь, и мы их поддерживаем, и Руборадио их поддерживает в целом. И лично я как бы стараюсь не пропускать постановок. Мне очень, очень здорово, что ребята существуют и работают. Но я все равно считаю их любительскими, скажем так.
Ну, мне кажется, что вы правы, что слово «любительский», он в самом себе несет некий оттенок. И поэтому, может быть, мы... как бы говорим об одном, но подходим с разных сторон. То есть я тоже ничуть не умаляю любительский театр. И мне кажется, я, например, точно так же вместе с вами был на спектакле. Мне очень понравилось, мне показалось, что ребята играют профессионально, и Юрий Рубенчик делает замечательную работу. Вообще, если слушателям интересно, они могут зайти в тот же самый интернет и найти перевод русского слова «любительский театр», и как-то не странно, выскакивает американское слово «комьюнити». То есть любительский театр по-русски — это «комьюнити».
Ну, это как раз то, видимо, о чем Ксения говорила. То есть то, что называется «players», да? То есть это подразумевает, что какие-то люди собираются вместе и что-то делают. Это не подразумевает никакой инфраструктуры коммерческой.
Ну, абсолютно нет. И причем актеры, которые участвуют, были задействованы в спектакле одного из этих театров, могут спокойно прийти на пробы на совершенно другой спектакль, абсолютно другого театра, то есть, скажем, другой город, например.
То есть идея, концепция какая? Что труппы не существует. То есть человек, профессиональный актер, он принадлежит какой-то труппе. Это не значит, что он должен выступать с ней, но, как правило, он, ну, как бы, вопрос нет. Чисто коммерческий. То есть он состоит на зарплате, то есть он как-то принадлежит
нет,
какому-то...
абсолютно нет.
В данном
никакого...
случае это не то, да?
Нет. Естественно, ну, вход в спектакль платный, продают билеты, но эти деньги с билетов идут на существование этого театра, собственно, даже не ни в коем разе не на зарплату актерам, а на продолжение существования театра, на следующие спектакли. То есть все,
но в Америке в этом плане, как бы, как у любого государства, которое достаточно богато, чтобы заниматься не только заработком, не только заработком, а уже, соответственно, как бы существовать в социуме общества.
Совершенно
здесь
верно.
Гигантское количество театров, и очень здорово, что вот, ну, во всяком случае, Арлекин Плеерс, насколько я знаю, из общения с ними, и тут ребята приходят в гости, и уже у нас есть достаточно информации, чтобы сформировать свое мнение. Им удалось как бы зацепить, во-первых, какой-то контингент англоязычный, который приходит, при том, что спектакль на русском
важно.
Языке.
Да,
да.
Это очень важно.
И они как-то ближе, так сказать, вот community theater, назовем это так, и у них как бы им удается, во всяком случае пока, им удается подключить, так сказать, этот контекст. И ребята участвовали, я не знаю, как там процесс-то происходит, но они участвовали в каких-то локальных фестивалях, в соревнованиях каких-то, выигрывали региональные фестивали северо, значит, восточные. Выиграли, по-моему, второе место они заняли на национальном фестивале, то есть всеамериканском, и они едут представлять Америку.
Это очень здорово.
Монако, то есть это как бы уже, это еще не то, что называется мейнстрим, и это не профессиональный театр, но в ранге именно любительского театра им удалось достичь достаточно много в этом контексте. Это само по себе здорово.
И это начало, потому что именно с... как говорится, именно с маленькой искорки, да, загорается большое пламя. То есть, несмотря на то, что у нас, как бы, может быть, община наша не такая большая, чтобы, опять-таки, к нам приезжали там спектакли, которые ставятся
на больших
сценах, так скажем. Но, тем не менее, по-моему, у нас достаточно творческих, энергичных людей, которые, как бы, проявляют себя, и каждый может...
То есть достаточно творческих людей для того, чтобы все те же самые спектакли ставить здесь.
А, вот так, Ксения, так, да. И так, наотмашь. Да. Я как раз думал, что достаточно творческих людей, чтобы поддерживать интерес, подогревать интерес, и, соответственно, если этот интерес существует, то уже когда приезжают какие-то мэтры, во всяком случае, общепризнанные, то есть возможность...
Одно другому не мешает.
Оно не просто не мешает, но помогает.
Да,
то есть наличие локальных театров, которые на достаточном уровне работают и воспитывают среди... Зрителя нужно воспитывать в любом жанре.
Совершенно
независимо. И когда он воспитан, соответственно, это привлекает, так сказать, другие театры. А вот вы про Нью-Йорк говорили. У вас был шанс? Вы как, просто слышали об этом или вы из первых рук знаете?
В Нью-Йорке? Нет, вы
имеете... В Чикаго, прошу прощения.
А, в Чикаго нет. Кстати, у меня просто передо мной нету моих конспектов, но я жил в Чикаго, я учился в Чикагском университете, но и там довольно-таки была большая русская община. То есть...
Ну, в Чикаго, в отличие от Бостона,
да.
община достаточно... Ну,
очень,
то есть, там,
да.
То есть около полумиллиона русскоговорящих,
да.
Как я понимаю.
Да, очень большая. Вот. Но так как я весь был в своей учебе, то есть мне было на тот момент сложно выбираться, но несмотря на это, да, я как бы все равно участвовал. Это уже, правда, очень было давно. Вот. Но эти театры, по-моему, если я не ошибаюсь, они достаточно... Опять-таки, не хочу соврать, все можно найти в интернете, но они... Хотя некоторые из них, например, даже я нашел в интернете некую информацию о театре в Хьюстоне. То есть там тоже существуют русские театры. По-моему, он был основан...
В Хьюстоне?
В 1996 году,
если я не ошибаюсь. Это само по себе просто удивительно.
Вот, и там... Тоже, тоже может быть на энтузиазме, тоже может быть какая-то такая любительская какая-то группа, и кто-то что-то... ну, так или иначе, мне кажется, что это очень здорово. Если кто-то что-то знает, пожалуйста, напишите нам на страничку в Facebook и пришлите информацию, мы с удовольствием, да, Ксения, поделимся.
Да, обязательно, конечно. Я вообще считаю, что не хватает источников информации, поэтому... Может быть, поэтому отчасти не собираются больших залов? Ну, пока не
Может
собираются.
Может быть, да. Но почему бы нет? Если мы будем собираться...
Потому что я знаю, что существует большое количество людей, которые и хотели бы, может быть, посещать спектакли, но до них информация не доходит. Ну, либо доходит в каких-то небольших количествах, и в общем, ее не хватает для поддержания энтузиазма.
Кстати говоря об информации, существует очень интересный веб-сайт, который называется openspace.ru. Вот, и там можно найти очень много интересной информации о кино, об искусстве, о современной музыке, о литературе, о театре.
Он как-то фильтруется. Для меня всегда проблема в основном российских сайтов, что они там бывает такой шлак.
Нет, я бы рекомендовал этот веб-сайт. Мне кажется, что, опять-таки, я не знаю, по... 10-бальной шкале, я бы дал ему 9, даже так. То есть мне кажется, что это действительно очень хороший веб-сайт, и там можно найти интересную информацию.
Друзья, вот я опять же напоминаю, что у нас есть в прямом эфире есть чат, поэтому всегда можно выйти на ruboradio.com и пообщаться с нами напрямую. Вот у нас слушатели задают конкретные вопросы нам. Цитирую. «Понятно, что у русских и американцев совершенно разная эстетика восприятия. Считаете ли вы, что русский театр в США должен... пытаться подстроиться под американское восприятие, чтобы быть более коммерческим, более успешным, либо, так сказать, придерживаться русской эстетики и узкого круга зрителей, коим, соответственно, русскоязычное население является. Как вы считаете, Константин?»
Ну, мне кажется, что на самом деле в России тоже сейчас такая ситуация, что коммерческий успех немаловажен, поэтому... Естественно, что разные традиции, то есть, не знаю, то есть, по-моему, сейчас в России очень интересный культурный момент, то есть, несмотря на то, что мы можем спорить, допустим, о политической ситуации в России, то есть, именно в культурной сфере очень много интересных происходит вещей. И есть экспериментальный театр в России, есть...
Да, но вопрос даже был не в этом. Вопрос, мне кажется, что вот наши слушатели задают вопрос следующий. Они считают, что нужно ли как-то идти на поводу у американского Нет. зрителя, чтобы, так сказать, привозить это... Из банальных вещей нужно ли переводить на английский язык? То есть я подозреваю, что для того, чтобы американский зритель шел на русский театр, то есть если, допустим, кто-то хочет привести постановку и попасть в широкого зрителя... Они просто должны перевести это на английский язык, поставить на английском языке, сделать все, что нужно, чтобы публике было легко это воспринимать. Иначе, пока они возят, это превращается в эмигрантский театр, а эмигрантов да, все меньше и меньше, и интерес, так сказать, тускнеет.
А почему бы в данном случае, вот в таком случае, не стараться привлечь, наоборот, русскоязычную молодежь? Потому что...
Я боюсь, ее недостаточно, Ксения. Я просто боюсь, что ее недостаточно, чтобы создать... с точки зрения именно коммерции, чтобы создать достаточно тесно для Бостона. Может быть, в Нью-Йорке это и существует, но в Бостоне слишком мало людей. То есть представить себе спектакль, на который придет больше 200-300 человек, которым младше, чем 35 лет, тяжело.
Вы считаете, что нужно переводить спектакль на английский?
Я не сказал, что я считаю, но я считаю, что с точки зрения коммерции это логически... Обратите внимание, то есть то, что То искусство, которое вроде как бы де-факто не переводится, театр не переводится, не играется на своем языке. То есть опера играется, можно ее и по-русски, и по-итальянски, и по-немецки. И люди, которые, значит, соответственно, любители оперы, они пойдут и будут слушать. Там есть либретто, там заведомо прощаются все эти элементы. В театре это практически не дозволено. То, что удалось вот Arlequin Players, они выбирают постановки, не в обиду им будет сказано, все-таки более банальные. То есть те, которые вот они вставили «Медведя», допустим, и любые там американцы, театралы, которые следят и любят там творчество Чехова, они знают «Медведя» наизусть. Соответственно, они идут слушать не слово в слово медведя, а им просто в целом.
Ну, опять-таки, да, я с вами согласен. Почему? Потому что, опять говоря о исторической подоплёке, да, то есть раньше тоже, например, почему многие русские театры не выживали? Потому что они именно хотели, у них были какие-то художественные задачи, они пытались какие-то разрешить художественные проблемы и прочее, а зритель того времени европейский, он хотел, чтобы пили там, чтобы были самовары, чтобы медведи плясали, чтобы там под балалайку что-то. То есть, опять-таки, именно русскость, которую, может быть, ожидают от русского театра, она уже, может быть, она даже не там. Поэтому многие экспериментальные постановки сейчас, они, может быть, не настолько русские для западного зрителя, чтобы видели там эти же самовары и танцующие медведи. То есть это, не знаю, может быть, это так или не так, но в каком-то мере перевести текст — это еще недостаточно. Нужно перевести культуру. То есть,
я как раз считаю, что культура как раз должна остаться русской. И это на самом деле спорный вопрос. Вообще интересная тема. Стоит ли переводить спектакли?
Это такая более масштабная тема. Стоит ли переводить и можно ли перевести культуру в целом? Но спектакль же переводится информативно, то есть просто чтобы люди понимали, о чем речь, не обязательно слово в слово.
На мой взгляд, это все зависит от задач, которые ставит перед собой театр вообще. И хочет ли он сохранить просто то есть русскую культуру и нести в массы именно русскую культуру?
Я с вами не согласен. Что значит русская культура, она может быть и на английском языке?
Согласна.
Чтобы разрешить ваш спор, можно привести конкретный пример.
Например, давайте, подождите, Константин, давайте мы прервемся еще на одну
паузу,
небольшую,
да?
паузу. У нас небольшая реклама от Руборадио, мы вернемся и закончим этот разговор.
Хорошо, оставайтесь
с нами.
Реклама. Реклама на Руборадио.
Компания Party Time Boston предлагает профессиональную помощь тамады и диджея в проведении любых торжественных мероприятий. Свадьбы, дни рождения, бар и бат-митсвы, дискотеки, караоке, корпоративы и частные вечеринки. Мы поможем превратить ваш вечер в настоящий праздник. Звоните нам по телефону 617-505-4104 или ищите нас в интернете по адресу partytimeboston.com.
Бухгалтер. Бухгалтеру рознь. В AJST Accounting Лев Агранович и его профессиональная команда четко и слаженно решают любые вопросы по развитию малого и среднего бизнеса, финансовому анализу, стратегическому бизнес-планированию, пейролам и, конечно же, налогам. Куда же без них? AJST Accounting. Мы делаем жизнь наших клиентов легче. 617-840-09-82.
Подвальные новости. С нами веселее. Слушайте на Руборадио каждую пятницу в 5:30 вечера.
Лето. Ля-ля-ля-ля. Я и жарен, как лето. Ля-ля-ля-ля.
Шашлык. На фестивале «Эхо-2012». Вернись к своим истокам.
Информация на www.russianrock.net.
Еженедельно Руборадио слушают тысячи бостончан в возрасте от 25 до 45 лет. У вас или у вашего бизнеса есть что им предложить? Рекламная служба Руборадио к вашим услугам. Всего один звонок, и вас услышит весь Бостон. Телефон 617-702-2295. Звони прямо сейчас. Реклама на Руборадио. Это удачный шаг в развитии любого бизнеса. Станьте популярными вместе с нами. Не успели записать телефон? Специально для вас повторяем. 617-702-2295.
Ruboradio.com. Единственное радио с таким названием.
Добрый вечер. Вы слушаете передачу «Культура и современность». Мы с вами говорили о том, нужно вообще переводить спектакли с русского языка на английский. И у нас в нашем небольшой компании с нами Ксения и Георгий. Мнения разошлись. Но просто хочется привести конкретный пример. Да? Я начал передачу с того, что мы говорили о премии «Золотая маска», да, и вот одна такой лавр достался спектаклю, который называется «Отморозки». Вот. Герой спектакля Кирилла Серебренникова по мотивам прозы Захара Прилепина. Описывается так. «Парни, чье детство совпало с развалом СССР, взросление пришлось на бандитские 90-е, и вот наступили нулевые. Парни выходят на площадь биться за справедливость. В них кипит бешеная энергия, с ними все происходит в первый раз. Любовь, предательство, смерть. Они пытаются отвоевать свое место в жизни». Вот. И эта пьеса довольно-таки вызвала широкий отклик. Можно прочитать на том же, то есть на интернете есть эксперт «Золотой маски», обозреватель журналов «Театр» и «Ваш досуг». И есть мнение «за» и «против». Но мне интересно, вот с вашей точки зрения, Георгий, Ксения, если бы к нам привезли такую пьесу, где идет речь о отморозках, само название уже по себе такое необычное, да, и речь идет о 90-х годах, там смерть, любовь, какие-то бандитские года. Можно это все перевести на английский язык? И...
Я думаю, что можно легко.
И вы думаете,
не,
что...
Не обязательно переводить это на американскую культуру, достаточно перевести это на английский язык. Я подозреваю, что люди, которые ходят в театр, они заведомо готовы поверить.
Я думаю, что на спектакль с подобным сюжетом, на самом деле, наберется даже русских вообще большое количество.
Ну вот видите, но мы сейчас наша не молодежь. Русских,
мы все-таки об американцах говорим. Я думаю, что американцы, насколько бы закрытым обществом они не были, они готовы, особенно в контексте театра, может быть, не в контексте кино, но в контексте театра, я думаю, они готовы альтернативную реальность воспринимать как факт. Почему бы нет? Я думаю, мне кажется, это не ограничило бы ничем. То есть я думаю, что если это действительно качественная постановка, и она на доступном языке, просто чтобы люди понимали, о чем речь. Я думаю, что это вполне простительно. Ну, мне так кажется. При этом я думаю, что я не прав, потому что не, ну, просто почему, потому, что эти спектакли не приезжают.
Не, ну, может быть, они не приезжают, потому что какие-то технологические сложности.
Ну, а какие могут быть технологические сложности? Я думаю, что если бы они могли собрать залы здесь, то они бы приезжали. Если...
Не, ну, например, даже если там опера, то есть я знаю, да, я в том же самом Нью-Йорке, вы спрашивали, что, там, uh-huh. когда я ездил в Нью-Йорк, например, там в креслах установлена такие, как бы бегущая строка, да, или очень часто, допустим, сверху
да, но
где-то...
Опер, видите, опера это другой жанр, да. То есть в опере положено, то есть да. в оперу как бы вы ходите в оперу, и да. понятно, что там да. большинство известных произведений на иностранном, ну, для нас с вами, да,
же
итальянский,
говорят,
французский, да, то есть это немецкий, это нормально.
Недаром же в разговорной речи говорят, это из другой оперы, да?
Вот.
Вот. Вот, да. Не говорят же, это из другого театра.
А в театре, да, видимо, в театре, не да, принято да, субтитры да. какие-то или либретто какой-то писать. Да.
Поэтому, может быть, из-за технической сложности тоже к нам не везут. Но так или иначе, может быть, даже если очень захотеть, может быть, во всяком случае, сейчас у нас глобализация, можно купить билет, да? И слетать в Москву, посмотреть.
Вот, я хотел, вы начали передачу, просто нужно очень хотеть.
Да.
Все, что нужно очень хотеть, купили билет, полетели, посмотрели, пожалуйста, Большой театр, я думаю, что утром прилетели, вечером улетели, замечательно.
Или даже просто на недельку.
Ну, на недельку, это уже немножко другой уровень.
Да, из другой оперы.
Да, да, да.
Да, но так или иначе, мне кажется, что сегодня мы довольно-таки широко обсудили все разные стороны театральной жизни, в том числе нашего города. Вот. Если у слушателей есть какие-то предложения, какие-то замечания, и вообще, если что-то мы такое сказали, что, ну, так или иначе, скажите нам, и мы исправим. По крайней вот мере, я исправлюсь.
Наши слушатели писают, что считаю, можно продать любой спектакль, главное – пиар. Так что хочется обратиться к нашим слушателям. Друзья, везите спектакли русские. Раз вы специалисты в пиаре, везите. Да. Я думаю, что люди пойдут.
Да. Конечно, да. Потом, на самом деле, помните, что, опять-таки, часть русской культуры, да, если все эти великие антрепренеры, то можно и какую-то копейку подзаработать. Вот. Так или иначе, я думаю, что мы нашу передачу сегодня подведем к концу. Спасибо, что вы нас слушали. В студии были Ксения.
Спасибо.
Спасибо, что вы сегодня пришли. Георгий наш, вот просто наш ангел-хранитель. То есть это моя уже вторая пилотная передача. Без него я никак. Он у пульта, он в качестве гостя, он в качестве и ведущего, который помогает. Так или иначе...
Спасибо, Константин. Можете смело не подлизываться.
Да, не, да. Ну так или иначе, я рад, что сегодня мы провели вечер с вами. Надеюсь, мы с вами встретимся еще раз. У микрофона Константин Стариков. До новых встреч.
В эфире RuboRadio.com.